Вообще интересно, что в записках пишут. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Вот интересный вопрос. Видели ли вы свою пьесу «Кофточка» в театре Списивцева? Я вообще видел, да. Ой, есть такой режиссер Списивцев, наверное, не все знают. У него в студии 800 детей работает. Он поставил одну мою пьесу. Там участвует 200 человек. Вообще, это режиссер-постановщик с необузданной российской фантазией. Он начинал еще в советское время, мы с ним дружили. Конечно, я видел. Я советую посмотреть, это довольно интересно. Он режиссер интересный. Кто не знает, я даже вот расскажу. Самый нашумевший спектакль в 70-е годы он умудрился поставить в электричке, в поезде. Это был спектакль о том, как Дзержинский едет на работу в ЧК, в Москву, а едет в поезде. И он решил поставить в поезде. И он умудрился договориться в советское время с электричкой, чтобы этот спектакль играли в вагоне электрички. Но человек, который пошел на этот спектакль, должен был купить билет на спектакль и билет на электричку. И я никогда этого не забуду, потому что это воскресенье обычно игралось. А в воскресенье не очень трезвый люд ехал в Подмосковье. А спектакль пользовался бешеной популярностью. И представляете, люди, которые не знают, что там спектакль, идут на поезд Ярославского вокзала, и их спрашивают, лишнего билетика не найдется. И они начинают трезветь по дороге. А Списивцев действительно, это необузданный фантазии человек. Он, например, поставил Садко в павильоне океановодства на ВДНХ. Среди вот этих монстров, рыб, чудищ. И потом, когда Садко поднимается со дна морского, он всех вывел на крышу. И было ощущение освобождения такого. Замечательный придумщик. Но с этим спектаклем, ну сколько же было моментов таких совершенно неожиданных. Мне однажды Слава пожаловался, что он вечером собирает... В спектакле участвовало 900 человек в этом. Ну, например, Дзержинский заходит... Вот, там в одном вагоне вы едете, как зрители, и зашторены окна, потому что там спектакль идет в этом вагоне. Электричка трогает, заходит Дзержинский, говорит, там мы сели в поезд, поехали, и разыгрывается действие. Ну и допустим, в какой-то момент Дзержинский говорит, наших товарищей повесили в лесу на рассвете. В это время открываются окна по сценарию, и там в лесу висят два человека. То есть он заранее засылал своих ребят, они там что-то подвешивали. Те, кто ехали в вагоне, где разыгрывается, они понимали, почему висят. Но вы представьте себе, что творилось в других вагонах. Люди стоп-краном останавливали электрички. На очередной станции Дзержинский, допустим, говорил такую фразу. Мы подъехали, там Гродно, нас встретило рабочее движение. Опять. На станции, и в это время электричка останавливается, все было очень выверено, и там идет демонстрация с лозунгами «Долой эту власть!». То есть эти податые в других вагонах, они трезвели к концу этой поездки. Но однажды, я несколько раз смотрел этот спектакль, потому что действительно много импровизации было интересно. И вот жандарм... выгоняет революционера из поезда и должен застрелить на глазах у всех, кто смотрит в окна вагона. Тот должен побежать через кювет, и он и тот в канаву валится. И вот жандарм выводит, а там на соседней, на другом пути стоит товарный поезд. Вот это. И революционер понимает, что никто не увидит сейчас, как его расстреливают. Думает, полезть под товарный. А вагон, нагруженный песком, загружен. Такой бархан песочный на вагоне, на открытом-то. Этот революционер находит самый короткий путь к побегу через вагон. Он залезает на этот песок, в этот бархан. Жандарм понимает, надо стрелять. Все смотрят, думают, о, как здорово придумано. Подогнали товарный состав специально. И жандарм, бах, бах, бах. И это так красиво в песке умирает. Товарный поезд трогается и уезжает. Я вам говорю, обратите внимание на Списивцева. Это очень интересно, на мой взгляд. Дядя Миша, папа сказал, что не пойдет на ваш концерт, так как ему жалко денег. А я пришел, мне его денег не жалко. Это я сохраню эту записку. Как вы относитесь к КВНу? Я вообще КВН очень люблю. Другое дело, что иногда они как-то очень много говорят, и шуток мало на какой-то промежуток времени. Но вообще, я вам должен сказать, что КВН заменил практически, я не знаю, ну, комсомол, что ли. И потом довольно часто говорил, что вот на русском языке только КВН есть на земле. На других языках нет. Это значит, только у нас такое количество молодых, остроумных людей и один находчивый мысляков. А в КВН играют везде, в школах, в тюрьмах играют в КВН. Игра очень интересная, на мой взгляд. Михаил Николаевич, сейчас все звезды разговорного жанра запели. Поете ли вы? Я не пою. Если я запою, вы уйдете из зала. Вообще, это у меня не просто медведь на ухо наступил, он танцевал на обоих ушах. Не... Хотя мне хотелось запеть. Я завидую тем, кто поет. Почему мне нравится работать с РЕН-ТВ? После концертов моих, показанных на РЕН-ТВ, очень много приходит интересных писем. Сейчас в электронной почте у меня только непрочитанных осталось 12 или 13 тысяч этих писем. Но действительно нет времени. Но иногда я читаю их, и я должен сказать, что я опять живу с надеждой, что все не так плохо в стране. Очень много интересных людей присылают свои наблюдения, делятся какими-то своими мыслями. Очень много отзывов о моих высказываниях насчет западной реформы образования, о том, как, в общем, благодаря этой реформе у нас начало падать образование. И особенно, знаете, из Прибалтики много. Вот Прибалтика первым, и Литва, и Эстония, и Латвия первыми нырнули в западную реформу образования. Там очевидно падение образования. У мальчика, латыша, например, спросили на телевидении, знаешь ты, кто такой Гитлер? Он сказал, знаю, это нападающий сборной Германии по футболу. Все-таки у нас таких экземпляров еще нет. Еще сидел мой знакомый, тоже латыш, со своей дочерью, смотрел телевизор, там чаплиновский фильм шел. И он говорит, надо же, какие трюки, как он так снял? А дочь говорит, папа, это компьютерная съемка, значит, все. Латышка, девочка, обслуживает нас на фестивале песни в Юрмале. И хорошенькая такая, я спрашиваю, как вас звать? Она говорит, Лаура. Я говорю, ой, Петрарка вам посвящался? Нет. И она на меня смотрит, вот такой говорит... Вы сколько водки будете заказывать? Думают, что я перепил, раз такие вопросы задаю. Даже латыши, получившие образование в Советском Союзе, гораздо что лучше, нежели образование на Западе, все равно что-то с ними случилось из-за этого влияния с Запада. Как будто все попали в западню. Мне латыш интеллигентный говорит, вы русские агрессивные. Я говорю, почему? Гениальную фразу он мне выдает. Вы напали на шведов под Полтавой. Я ему говорю, а как они там оказались? Ты не думал? А в латвийской телевизионной программке анонсировали 17 мгновений весны фильм. И написали в анонсе 17 мгновений весны в скобках. Художественный фильм о том, как советские разведчики мешали работе гестапо. Когда наши ездят в Эстонию, они потом возвращаются полные впечатлений. Мне из Риги недавно позвонил бизнесмен, который поехал в Таллин из Риги, и его остановила эстонская дорожная полиция, потому что он превышал скорость, ну, уже русский с темпераментом, но не может он по эстонским знакам ездить. И они его остановили, а они вся так не берут. За границей не берут, в Америке не берут, и мы брать не будем. И эстонец очень такой взятку не берет, выписывает штраф. Ну куда нашему бизнесмену ехать в другой город, платить куда-то? Ну не будет он. Он отсоображал русский, горжусь я нашими ребятами. Он эстонцу говорит, этому, какая у тебя ручка классная. Слушай, у меня нет такой, я коплю ручки, продай мне ее. Он говорит, сколько? Ну я бы $100 дал. Он говорит, за 100, пожалуй, продам. И продал. Наш засунул ручку, он стоит. И говорит, а чем я писать буду? Наш говорит, можешь купить ручку у меня? Говорит, нет, дорого, езжайте. Почему я об этом рассказываю? Потому что я не хочу, чтобы мы стали такими. Но, к сожалению, западная реформа образования уже свое дело делает. И мне очень много писем присылают наши учителя. Присылают с печалью, со скорбью. Пишут, вы не представляете, уже многие дети в слове «здравствуй» 4 ошибки делают. Один на уроке литературы на вопрос, кто такой Чацкий, ответил: тот, который все время сидит в компьютерных чатах. На вопрос, кто такой Есенин, еще один парень, учительница, ответил: ясен перец. Конкретный пацан, который еще играл Сашу Белого. Ну, Саша Белый достал всю страну. У детей путается он. Кто он такой уже? Вообще, опрос молодежи выявил, что в России 90% молодых людей считают, что картина Айвазовского «Девятый вал» — продолжение картины Бондарчука. «Девятая рота», да. Я был свидетелем подобных моментов. Знаете, в одном из сибирских городов тоже находился в кафе, подсели две девчонки. Говорят: расскажите дяде Мише что-нибудь интересное. Я про Колчака начал рассказывать. Его на притоке реки Лена расстреляли. Это мой герой практически. Это человек чести, достоинства. Я им рассказываю романтическую историю о Колчаке. А они так слушают, говорят: как вы интересно рассказываете. Слушайте, а кто такой Колчак? Они меня спрашивают. Я говорю: вы Колчака не знаете? Нет. Как, вы школу закончили, вам 19 лет, а Врангеля знаете? Да, это джинсы. Что пишут в сочинениях? После реформы Александр II разрешил всем заключенным провести эпиляцию. Зэки с побритыми ногами ходили. А девушка написала: я горжусь Петром I за то, что он боролся с фашистами. Мальчик в сочинении: Печорин танцевал с княжной Мэри Мензурку. Еще один пацан написал: хорошо, что изобрели ксерокс. Раньше книжки надо было читать, а теперь их можно ксерить. Мне присылают задачки, которые теперь дают детям по физике, по математике. Многие задачки стали брать из западных учебников. Почему? У нас были замечательные учебники в советское время. Как вам нравится следующая задачка? Из американского учебника перепечатка в наш учебник физики. С дерева упала ветка. Нормально. Дальше. Я вас предупредил. Пробегавший мимо олень заметил, что ветка упала по параболической траектории. Не слабый олень у американцев. Навскидку он, навскидку олень, определил скорость течения реки 2 метра в секунду. Ну, олень. Помогите оленю сформулировать уравнение движения ветки в системе отсчета, связанной с землей. Да, потому что, ну, олень совсем без уравнения жить не может даже. Вообще, при мне про американцев стало столько писем приходить. Многие, когда я впервые высказал свое мнение про американский стиль жизни, не про американцев. Американцы добрые, симпатичные ребята, во многом наивные. А про их стиль жизни, вот что я всегда высмеивал. Мне не верили, думали, что я прикалываюсь. Теперь столько писем, что я решил делиться впечатлениями уже не моими, а тех, кто мне пишет. Например, парень работает на Аляске, из Питера, знает хорошо английский язык, работает гидом. Американцы приезжают к нему, первый вопрос: когда включают северное сияние? Из турбюро прислали письмо. Заказали в Нью-Йорке номер в гостинице. Просят прислать подтверждение. Из Нью-Йорка спрашивает женский голос: куда? Дают адрес. Москва, почтовый адрес. Она все записала, спрашивает: а какая страна? Диалог президента США с супругой. Супруга: дорогой, тебе в ухо кто-то засунул жвачку. Буш вынимает из уха белый комочек. Это не жвачка, дорогая, это мозг. Буш поймал золотую рыбку, она вырвалась, упала на песок, подползла к большому камню и размажила себе голову. А я что хочешь про него могу говорить, меня все равно визы лишили.